Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 16, стихи с 1 по 4. Материальное служение.
Действительно, все проходит, но Слово Божие вечно. Давайте откроем это вечное Слово. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. Мы с вами, друзья, дошли до последней главы данного послания. Мы уже более полутора лет изучаем первое послание к Коринфянам. И сегодня рассмотрим стихи с 1 по 4. Будем говорить о материальном служении. Прежде чем прочитаем эти стихи, я хотел бы сказать следующее. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше материальное служение в церкви. Я хотел бы сказать о том, что в нашей церкви есть очень жертвенные люди. Вот настолько жертвенные, что я просто удивляюсь некоторых. Могу сказать, что я таких жертвенных людей никогда не встречал. И я считаю, что наша община очень жертвенная, очень щедрая. Господь обильно действует через вас. Так что все нужды нашей церкви удовлетворены. И мы заботимся о расширении Царства Божьего и служим в полной мере настолько, насколько нам дает Господь. Слава Богу за это. Итак, читаем первое послание к Коринфянам, 16 глава, стихи с 1 по 4. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволяет ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то и они со мною пойдут». С самых первых лет человеческой истории Бог постановил людям жертвовать для Него материальные ценности. Уже в 4 главе книги «Бытие» мы видим, как Каин и Авель приносят Богу от плодов своего труда, и это значит, что они уже знали о необходимости жертвовать для Господа. Ветхий и Новый Завет учат поклонников Бога жертвенности. Сегодня каждому верующему следует понимать, что материальное служение – не только позволяет церкви функционировать в нормальном режиме, но и несет благословение самим жертвующим. Ну, конечно, при определенных условиях. О каких благословениях может идти речь? Жертвуя так, как учит Библия, мы можем получить следующее благословение. Прежде всего, материальное служение освобождает сердце от идола материализма, любви к деньгам, этого сильного, мощного, страшного идола, которому поклоняется большая часть человечества. Спросите себя, не являюсь ли я сребролюбивым человеком? Если мы трудимся не ради славы Божьей, как учат 1 Коринфянам 10:31, все делаете ради славы Божьей. Если мы трудимся не ради славы Божьей, не ради прекрасно сделанного дела, а только ради зарплаты, это признак того, что наше сердце сребролюбиво. Если мы не имеем довольства малым, как учит Писание, имея одежду, пропитание, будем довольны тем, да? Если мы не умеем быть довольными малым, если мы постоянно ропщим, если мы постоянно желаем лучшего, если мы постоянно желаем большего, это признак любви к деньгам. Если мы любим хвалиться своими материальными ценностями, сегодня благодаря интернету это становится все легче и легче, если мы получаем удовольствие, одевая дорогую одежду, если мы получаем удовольствие, одевая сверхдорогие украшения, привлекающие к себе особое внимание окружающих, но я имею в виду женщин в данном случае, если мы выставляем на показ свои покупки, поездки, подарки, отдых – это признак любви к деньгам. Если для нас сделать подарок кому-либо, дать нуждающемуся, оплатить чужой счет, простить должника, если это необходимо, если все это для нас огромная проблема, если все это нам крайне неприятно, если все это нам крайне тяжело дается – Так что не хочется этого делать, практически невозможно. Это признак любви к деньгам. Если мы готовы грешить ради материальной выгоды, если мы готовы лгать ради материальной выгоды, если мы готовы брать чужое, если мы готовы давать взятку, если мы готовы некачественно выполнять свою работу, обманывая работодателя и так дальше, это признак любви к деньгам. Хорошо ли любить деньги или плохо? Я знаю, что многие отцы, ну неверующие отцы, они учат, что это хорошо. Они с самого детства прививают своим сыновьям и дочерям доктрину о том, что ты должен любить деньги, ты должен их ценить в неразумном, небиблейском смысле. Но Писание говорит, что это плохо. Писание говорит, что сребролюбие, привязанность к приобретениям, стремление иметь больше и больше, мечта разбогатеть – это плохо, это очень плохо. А почему плохо? Что здесь плохого? Это плохо, потому что любовь к деньгам является основной формой идолопоклонства на этой земле. Вы можете поехать в разные страны, посмотреть на людей, которые придерживаются различных религиозных взглядов, у них разная культура, у них разное воспитание, разные ценности, но у всех будет один общий идол, идол материализма. И любить деньги – это плохо, потому что это идолопоклонство. А идолопоклонство несовместимо со служением Богу. Не можете служить Богу и Мамоне, Матфея 6:24. Также любить деньги плохо, потому что это является основной причиной, корнем всякого зла, с которым сталкиваются люди. Вспомните о том, что сказано в 1 Тимофею 6, 9-10. А желающие обогащаться, это не обязательно богатые, это не обязательно преуспевающие, это все, это может быть бедняк, это тот, кто мечтает быть богатым, это тот, кто мечтает иметь больше и больше и больше. Вот тот, кто живет с этой мечтой, с таким горячим желанием, смотрите, что с ним происходит. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Большая часть преступлений, большая часть грехов, большая часть конфликтов, большая часть угнетающих долгов и других бед, с которыми сталкиваются люди, происходят из-за чего? Из-за любви к деньгам, из-за сребролюбия. Так вот, жертвенное материальное служение – способна освобождать наше сердце, сердце верующего человека от любви к деньгам. А значит, если оно будет освобождать нас от любви к деньгам, значит, оно будет освобождать нас от проблем, которые следуют за этой любовью. Значит, оно будет защищать нас от многочисленных бед, которые приходят в жизни сребролюбивого человека. Которые происходят в жизни сребролюбивого человека. Вот какое благословение мы получим, если мы будем правильно участвовать в материальном служении. Также материальное служение приносит радость и возможность еще большего даяния. Вот какое благословение. Господь Иисус учил: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяние 20:35. Возможность отдавать. Если вы еще на практике это не испытали, то, что я сейчас скажу, вам прозвучит, для вас прозвучит очень странно. Но это так учит Христос. Возможность отдавать на дело Божие – это благословение. В этом есть больше радости, довольства, чем в получении даров. Радость даяния значительно превосходит радость получения. Апостол Павел писал: «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». 2 Коринфянам 9:6. В материальном служении все очень просто. Это как в сельском хозяйстве. Объем собранного урожая соответствует, ну, имеет определенную пропорциональную зависимость, соответствует объему посеянного. Все очень просто. Меньше посеял, меньше собрал. Больше посеял, больше собрал. Чем меньше мы жертвуем на дело Господне, тем меньше Бог нам дает возможность жертвовать. Если вы говорите, я не жертвую, потому что у меня мало возможностей, это все взаимосвязано, друзья. Бог смотрит, что вы человек-тупик. Вы не хотите быть человеком-каналом, через которого материальные благословения разливаются по земле и приносят пользу церкви. Вы не хотите быть человеком-каналом. И поэтому Бог перекрывает ваш канал. Вы становитесь человеком-тупиком, и Он не дает вам. Бог не желает, чтобы вы просто копили или праздно тратили все на себя. Бог желает, чтобы вы были каналом, через который благословения в материальной сфере распространяются на церковь. Чем больше мы жертвуем, тем больше ресурсов нам дает Бог. Вспомните, что сказано в притче 3:9-10. «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Отдавай, и смотри, что будет. «И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Вот как учит Писание. Если говорить обобщенно, можно сказать следующее. Христиане, которые живут под огромным бременем материальных проблем, это, как правило, жадные люди. Они скупо сеют и, соответственно, скупо пожинают. Это общее правило. Конечно, здесь есть исключения. Человек может иметь материальные проблемы из-за потери здоровья, из-за инвалидности, по причине старости, или может иметь материальные проблемы, потому что его работодатели – жадные и жестокие люди. Человек может иметь материальные проблемы, если война или голод, если экономический или политический кризис, если гонения или стихийные бедствия. Все это может быть причиной бедности. Но это редкость. Сегодня, в наши дни, это исключение. Основная причина удрученности своим финансовым положением, основная причина того, что ваши финансовые проблемы не дают вам покоя, лишают вас мира, радости, довольства и удовлетворения в Боге, основная причина этого связана с тем, что ваше сердце жадное, оно не жертвенное. Основная причина связана с жадностью, скупостью и недостатком жертвенности. Господь желает, чтобы мы были проводниками Его любви в церкви, и материальное служение здесь имеет определенное значение. Писание говорит, притча 11:24, «Иной сыпет щедро». Если вы думаете, я буду слишком бережливым. Есть люди, которые, они настолько, они просто до фанатизма доходят до какого-то. Они пытаются быть чрезмерно экономным. Они экономят даже там, где это не нужно. И они думают, что это принесет им процветание. Нет, Писание говорит, это не всегда так. Писание что говорит? «Иной сыпет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, однако же беднеет». Самое главное, если нет какого-то исключения, самое главное для нас быть щедрыми для дела Господнего. И тогда Господь увидит и скажет, о, это человек-канал, это человек, который, это не человек-тупик, а это человек-канал, через которого материальные ресурсы становятся благословением для церкви, он непременно станет посылать нам больше возможностей для того, чтобы мы еще более обильно созидали его церковь. В общем, щедрое материальное служение ведет к благословениям. Оно освобождает сердце от жадности, освобождает сердце от идола материализма, освобождает сердце от любви к деньгам и приносит радость, приносит возможность еще большего даяние. Участие в материальном служении, смотрите, ведет к благословениям, а неучастие – это что? А неучастие является грехом. Если мы не участвуем в материальном служении, так как учит Писание, это не просто мы лишаем себя благословений, но мы еще и грешим. Еще в Ветхом Завете Господь обличал свой народ. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Малахия 3:8-9. Общие принципы, изложенные в этих стихах, касаются и верующих века церкви. Если мы не участвуем в материальной стороне служения Богу, если мы не участвуем в этом с должной самоотдачей, мы грешим, и можно сказать, что мы обкрадываем Бога. Если материальное служение настолько важно, если оно несет благословение в нашу жизнь, если не участие в нем грех, в таком случае нам следует очень внимательно изучать все библейские принципы, свидетельствующее об этом служении. Сегодня мы рассмотрим четыре таких принципа, содержащиеся в одном из основных текстов Нового Завета, касающихся данной темы. Первый принцип материального служения связан с его основными целями. Предназначение материального служения, стих 1. Для чего оно вообще предназначено? Для каких целей? В первую очередь, стих 1. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Закончив тему воскресения в предыдущей главе и призвав читателей послания «Всегда преуспевайте в деле Господнем», 58 стих 15 главы, Павел теперь переходит к теме сбора пожертвований, и таким образом он сразу же показывает коринфянам, где они могут проявить себя, служа Богу, где им следует приложить это усердие в служении для Христа. Прежде всего, нам необходимо разобраться, о каком сборе идет речь. При сборе же для святых. О каком сборе вообще идет речь? Речь идет о каком-то конкретном определенном сборе. Судя по третьему стиху, Павел говорит о сборе средств для нуждающихся христиан Иерусалима. А почему Иерусалимская церковь оказалась в нужде? Причин для этого могло быть несколько. Первая причина. Уже при основании Иерусалимской церкви в день Пятидесятницы к ней присоединилось большое число приезжих людей. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Деяние 2:5. Первая поместная церковь на земле как раз и состояла из таких людей. Среди 3000 обращенных в день Пятидесятницы оказалось немалое число паломников-иудеев, пришедших из разных частей Римской империи на поклонение в Иерусалимский храм. Многие из них, обратившись в день Пятидесятницы, остались и нуждались в средствах к существованию. Устроиться на работу в Иерусалиме было трудно. Небольшой по современным меркам город не мог предоставить тысячи дополнительных рабочих мест с достойной оплатой труда. А отправиться домой, вот они пришли в Иерусалим, обратились в день Пятидесятницы, а отправиться домой многие из них тоже не хотели, потому что Иерусалимская церковь это была единственная поместная церковь на земле. Христианское учение было только у апостолов, поэтому они не могли уйти и остаться вне новозаветнего учения вообще. Им нужно было продолжать находиться в Иерусалиме для того, чтобы впитывать в себя учение христианской церкви. И они оставались, и они оказывались в нужде. И вот чтобы обеспечить всем необходимым для жизни этих новообращенных приезжих, местные христиане продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Деяние 2:45. И совершенно неудивительно, что забота о нуждах тысяч новообращенных значительно ослабила финансовые ресурсы Иерусалимской церкви. Вот если бы сейчас к нам приехало несколько тысяч человек из других городов, из других стран, и им бы не удалось здесь устроиться на работу, им приходилось бы здесь жить, например, несколько лет, чтобы чему-то от нас научиться. Представьте, каким бы это бременем легло на нашу общину. Поэтому мы понимаем, что вот такая уникальная ситуация в Первой Церкви способствовала тому, что финансовые ресурсы Иерусалимской церкви истощались. Это первая причина нужды в Иерусалиме. Вторая причина – голод, возникший в Палестине и некоторых других частях Средиземноморья. Об этом свидетельствует историк Иосиф Флавий и другие древние авторы. Упоминается о голоде и в книге «Деяния апостолов», Деяния 11:27-28. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии». Император Клавдий правил с 41 по 54 годы по Рождеству Христову, и как раз в годы его правления голод наступал в разных частях империи, в том числе в Израиле около 45-46 годов по Рождеству Христову. Известно, что однажды в Риме голодная толпа набросилась на императора прямо на улице. Третья причина. После убийства Стефана Гонения на христиан в Иерусалиме стали массовыми, они усилились. Христиан лишали наследства, имущества, с ними не хотели вести бизнес. Их брали лишь на самую низкооплачиваемую и тяжелую работу. И в послании Иакова говорится о том, как первые христиане страдали от жестоких неверующих работодателей. Вот каковы причины нужды, возникшей в Иерусалимской церкви. К ней присоединились тысячи приезжих новообращенных, и забота об их нуждах была достаточно непростой. Возник голод, и пришли гонения. Поэтому Павел желает помочь братьям и сестрам во Христе, Иерусалимской церкви. Но здесь важно понять еще одну существенную деталь. Для Павла помощь Иерусалимской церкви представляла собой не только удовлетворение нужд святых. Он видел в этом нечто большее. Вот что он в этом видел. Вы знаете, друзья, о том, что христиане Иерусалима, большая часть которых состояла из иудеев, с трудом вмещали в свои сердца церкви, состоящие из представителей языческих народов. Даже апостол Петр мог стыдиться перед братьями из Иерусалима того, что свободно общается с обращенными из язычников, Галатам 2.12. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, опасаясь обрезанных». В общем, верующие Иерусалима имели искушение думать, будто общение с христианами из языческих народов может каким-то образом их осквернить. Они имели искушение сомневаться, а могут ли люди, далекие от многочисленных норм иудаизма, обрезания, например, постановлений о чистой и нечистой пище и так дальше, могут ли такие люди, которые не соблюдают данные постановления, быть подлинно обращенными? В общем, между языческим и христианским крылом церкви существовало определенное напряжение. К тому же в Иерусалиме с подозрением относились к самому Павлу, ведь он некогда гнал церковь, а теперь обратился и, кстати, служит как-то странно, общается с язычниками. Все это только усиливало подозрения и отношение с недоверием к апостолу язычников. С другой стороны, христиане из язычников были склонны забывать о том, что находятся в долгу перед иудеями, через которых они получили спасающее Евангелие и другие Божьи истины. Напоминая об этом, Павел писал в послании к римлянам 15:27. «Да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им, то есть иудеям, послужить в телесном». Итак, чтобы укрепить единство между иудейской и языческой частью церкви, Павел установил порядок сбора пожертвований для нуждающихся в Иерусалиме, сначала в церквах галатийских, о чем сказано в первом стихе, и этот же порядок он распространил на Коринфскую церковь. Павел хотел, чтобы этот сбор не только послужил нуждам святых, но и сблизил два крыла церкви. И Павел говорит: при сборе же для святых. Сбор – это общий принцип, который мы можем здесь извлечь. Сбор пожертвований предназначен для святых. Он должен удовлетворить нужды христиан Иерусалима, а также укрепить взаимную любовь, доверие, признательность и единство между иудеями и язычниками. Первая церковь, мы видим, первая церковь при сборе же для святых, первая церковь вкладывалась в людей. Она не строила дорогостоящих зданий, храмов, соборов. Поэтому никому и в голову не могло прийти собирать пожертвования в первую очередь для постройки и содержания церковных зданий. Церковь – это люди. Соответственно, основное ее предназначение, основное предназначение ее расходов должно быть связано с людьми. Конечно, церковные здания важны. Мы благодарны Богу за то, что у нас есть такое прекрасное здание. Благодаря этому христиане могут регулярно собираться в комфортных условиях. Но мы не должны любить здания больше, чем людей. А именно такой крен и происходит в наши дни. Многие наши современники ошибочно называют религиозное здание церковью. Это мнение широко распространено в мире, а мир всегда влияет на церковь. Всегда его влияние проникает в христианскую среду в большей или меньшей степени. И в результате в еванских кругах, даже в еванских кругах, скажем так, здания могут ценить выше людей. И выражается это в том, что пожертвовать на церковь для многих людей в их сознании означает давать в основном для приобретения кирпичей, цемента, окон, краски и тому подобное. Для них пожертвовать на церковь вот в таком направлении отлично. А если средства пойдут святым, для них это кажется чем-то страшным и неправильным. В одной хорошо известной мне общине на протяжении нескольких лет, это даже приобрело такой комический уже оттенок, на протяжении нескольких лет лидеры объявляют сбор пожертвований на ремонт крыши церковного здания. На крышу, на крышу, на крышу, на крышу. Как выяснилось, это происходит потому, что людям данная статья расходов выглядит очень понятной, и они охотно жертвуют, так охотно жертвуют на ремонт крыши, что излишки перенаправляются по другим статьям церковных расходов. Когда же потребовалось оказать материальную помощь миссионеру, служителю по местной церкви, отремонтировать, например, его разбитый в многочисленных поездках автомобиль, тогда многие члены данной общины стали возмущаться и даже мне жаловались. Они стали проявлять недовольство и наотрез отказывались участвовать в сборе средств на эту нужду. Им казалось, будто их призывают к чему-то неправильному. Писание учит, что предназначение материального служения в первую очередь очень простое. При сборе же для святых. Павел не говорит для кирпичей, он не говорит на крышу, он не говорит еще для чего. Хотя все это нужно, и все это допустимо, и все это правильно, и все это должно быть на своем месте. Но первоочередная цель сбора пожертвований должна соответствовать учению Писания для святых. Церковь – это люди. Здания нужны и важны, они помогают людям собираться вместе, но церковь – это люди. И в первую очередь нам следует заботиться о них. Слово Божие учит, что средства, собираемые церковью, должны прежде всего направляться для поддержки верных проповедников Слова Божьего. Божьи люди – основной приоритет. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам 9, 13, 14. 1 Тимофею 5, 17, 18. Я напомню вам. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». В частном порядке мы можем оказывать материальную помощь друг другу в церкви. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере, Галатам 6, 10. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. 1 Тимофею 5, 16. И еще, исходя из основной темы исследуемого сегодня отрывка, можно сказать следующее. Если у христианской общины есть возможность пожертвовать материальные средства для укрепления любви и единства между истинными церквами, верными пасторами и проповедниками слова из других общин, ей необходимо в этом участвовать. Не стоит терять такую возможность. В здоровой библейской церкви пастыри ничего не скрывают. Они абсолютно честно не пытаются завуалировать сбор денежных средств для святых под сбор для строительства или обслуживания здания, либо под какие-то другие нужды. Они абсолютно честно учат: основное предназначение наших пожертвований связано с поддержкой святых. В первую очередь мы жертвуем, чтобы верные проповедники слова не связывали себя делами житейскими, 2 Тимофею 2, 3, 5, чтобы они не посвящали себя бизнесу, чтобы они не оставляли руководство церковью и не пытались заработать где-то средства к существованию, а наоборот – полностью посвятили себя проповеди библейского учения. Таков замысел Господа для Его Святой Церкви. В В частном порядке мы помогаем нуждающимся христианам, помогаем друг другу. Иногда в редких случаях, в особых случаях, здесь может подключиться и вся община. На уровне церкви мы выделяем средства Божьим людям из других общин, пасторам, миссионерам или кому-то еще из нуждающихся святых. Расходы, связанные с делами милосердия для неверующих, содержанием церковного имущества и прочими нуждами, вполне приемлемы и допустимы, и часто даже необходимы, но они не являются первостепенными по значимости. Они важны, но они не являются первостепенными по значимости. Как мы только что читали, будем делать добро всем, но наипаче своим по вере. То есть служение святым церкви, оно имеет приоритет. В общем, все очень просто. Божьи средства предназначены для Божьих людей. Таков основной замысел Господа для материального служения. Второй принцип материального служения касается его практического осуществления. Он говорит о том, как это служение осуществлять на практике. Совершение материального служения. Стих 2. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Из этого стиха мы узнаем, когда следует совершать материальное служение, кто должен в нем участвовать и сколько необходимо жертвовать. Первый вопрос. Когда? Стих 2а. В первый день недели. Понятно, что первым днем недели является воскресенье в данном случае. Воскресенье. Именно в этот день первая церковь собиралась для коллективного поклонения Богу. А материальное служение было и остается частью такого поклонения. Как мы с вами участвуем в общем собрании? Как вы сегодня участвуете в общем собрании? Мы поем гимны, мы молимся, мы слушаем Слово Божие, мы приносим жертву общительности. И также мы участвуем в материальном служении. Также мы участвуем в материальном служении. Участие в материальном служении – это такой же элемент церковного собрания, как и другие элементы. Поэтому, если мы не жертвуем регулярно каждое воскресенье на общих собраниях церкви, мы таким образом не участвуем в значительной части коллективного поклонения. Но это то же самое, что, например, отказ от молитвы, или общего пения, или слышания Слова Божия. Конечно же, получая заработную плату, подарки или наследство, мы можем жертвовать в одно воскресенье гораздо больше, чем в другое. Или мы можем в какое-то воскресенье пожертвовать средства, а в другое не пожертвовать. Такое возможно. Я был в одной церкви, там вообще никто не жертвует. Я говорю, а как же так? Никто не жертвует. А церковь процветает. Неужели все такие недуховные, хотя там очень хороший пастор? Он говорит, ты что? Все давно с карточки переводят часть зарплаты на церковную счет. И все, так уже никто не жертвует, не собирает наличные деньги. То есть форма может быть разная. Я не говорю о том, что здесь следует держаться какой-то определенной формы и считать любое отступление от нее грехом. Но если у нас есть возможность, то общий принцип такой. Нужно стараться жертвовать каждое воскресенье и относиться к этому как к участию в общем церковном поклонении Богу. Если вы хотите радовать Бога своим поклонением в церкви, регулярно участвуйте в воскресном сборе пожертвований. Второй вопрос. Мы поняли, когда? В воскресенье. Второй вопрос. Кто? Стих 2b. Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает. Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает. Очевидно, что участвовать в материальном служении должен каждый христианин, каждый из вас. Данное служение определено не только для богатых, работающих и успешных бизнесменов. Если вы далеко не богатый христианин, далеко не самый успешный бизнесмен, работник, если вы даже вообще не работаете, живете на социальное пособие или пенсию, Бог призывает вас регулярно участвовать в церковном материальном служении. Хотя слова «пусть отлагает у себя и сберегает» касались именно определенного сбора, организованного апостолом Павлом для святых Иерусалима, несмотря на это слова «каждый из вас» можно применить в самом широком смысле относительно участия каждого верующего в воскресных церковных сборах. Итак, когда? Каждое воскресенье. Кто? Каждый верующий. Третий вопрос. Сколько, стих 2, В, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду? Дабы коринфяне успели приготовиться и собрать определенную сумму к приходу апостола, Павел призывает их откладывать каждый первый день недели, сколько позволяет состояние. И этот принцип применим и для еженедельных церковных сборов. Учить верующих жертвовать какую-то определенную сумму, определенный процент, например, вы должны жертвовать десятину, или там 15%, или 20%, учить такому неправильно. Новый Завет не устанавливает определенного процента. Писание говорит, сколько позволит ему состояние. Новый Завет не устанавливает нигде каких-то сумм или процентов от общего дохода христиан. Сумму своих пожертвований каждый верующий должен определять добровольно и самостоятельно. Но если вы в браке, то вы должны посоветоваться со своим мужем и со своей женой. Также слова «сколько позволит ему состояние» защищают от неразумных жертв, как в большую, так и в меньшую сторону. Если вы жертвуете весь свой месячный доход, вы получили, например, зарплату, пришли и всю ее пожертвовали, и оставили семью без средств к существованию, если вы не можете отдавать долги, платить по кредитам, это неразумная жертва. Вы отдали больше, чем вам позволяет состояние. Сначала необходимо отдать долги, затем необходимо обеспечить семью всем, в чем она нуждается, и только после этого жертвовать. Кстати, друзья, будьте осторожны. Не попадите в экономическое рабство кредитов и долгов. Некоторые люди сегодня в погоне за приобретениями, не умея контролировать свои страсти, не побеждая их силой Слова Божьего, они хотят то и берут кредит, они хотят это и берут кредит, они хотят еще и берут кредит, они берут больше и больше и больше, и в конечном итоге они оказываются в экономическом рабстве. Так что они не могут жертвовать на дело Божие, они не могут. Тот дьявол их поймал в такую ловушку, что они из поклонников Бога, которые могут давать ради славы Божьей, превратились в рабов экономической системы этого мира. Будьте осторожны, не попадите в такую ловушку. Если происходит обратное, вы жертвуете меньше, чем позволяет вам состояние, вы тратите деньги с легкостью на глупые вещи, и в этом не экономите, но постоянно пытаетесь сэкономить на своих пожертвованиях, это тоже неразумный подход к материальному служению. Это другая крайность в сторону преуменьшения. Материальное служение совершается каждое воскресенье, участвует в нем каждый верующий, независимо от уровня его доходов. Размер, сумма пожертвований определяется каждым христианином индивидуально, без неразумных крайностей, как в большую, так и в меньшую сторону. Третий принцип материального служения объясняет, кому следует доверять свои пожертвования. Контроль материального служения, стих 3. «Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Чтобы коринфяне не сомневались в том, что их пожертвования действительно будут доставлены в Иерусалим, чтобы исключить любые подозрения на этот счет, Павел призывает избрать несколько достойных доверия человек из числа принадлежащих к поместной общине, их и отправить с деньгами и письмами, поясняющими причину сбора средств и его назначения. Вот так Павел предлагает осуществить контроль за собранными средствами. Контроль за сбором и хранением церковных пожертвований должны осуществлять благочестивые христиане, пользующиеся доверием и уважением в общине. Свои пожертвования нам следует доверять именно таким людям. И вообще нам следует регулярно поддерживать материально именно те церкви и тех служителей, которые верны Богу в проповеди Слова Божьего и в применении Слова Божьего. Как известно, бедная вдова отдала последние 2 лепты. И Господь сказал, что она дала больше всех. И это действительно было так. Но немногие задумываются о том, что отдала она свои 2 лепты на поддержку отступившей от Бога религиозной системы. К тому времени иудаизм очень далеко отступил от замысла Господа и вообще перестал быть истинной религией. К тому времени он стал ложной религией. Его духовные лидеры не знали учения о новом рождении, вспомните Никодима. Они проповедовали религию дел, вспомните фарисеев, и готовились убить Сына Божьего. Храм превращен в рынок и должен быть разрушен спустя несколько десятилетий. Но бедная вдова, совершенно не задумываясь о том, в чьи руки она отдает свои пожертвования и на что они будут потрачены, действует, совершает материальное служение. И в этом была ее ошибка. Конечно, она была не способна ее осознать, но это была ее ошибка. Бывает так, что человек посещает общину, где Библия не разъясняется. Служители ведут явно греховный образ жизни. В церкви отсутствует библейская дисциплина, Матфея 18 глава. И при этом человек регулярно жертвует крупные суммы денег. Его спрашивают, скажи, пожалуйста, правильно ли жертвовать в такую церковь? Угодно ли Богу твоя жертвенность? Он отвечает, а меня это не интересует. Кто и как распоряжается моими средствами? Я отдал, выполнил свою ответственность, а остальное меня не касается. Как вы думаете, это правильный подход? Разве мы должны слепо доверять свои средства христианским лидерам и общинам или организациям, которые явно отступают или уже окончательно отступили от Слова Божьего? Поймите, друзья, основная часть мировых финансовых ресурсов принадлежат нечестивым, миру, дьяволу. Святые церкви владеют лишь самой незначительной частью мировых финансовых потоков. Самой незначительной. Поэтому нам следует быть очень осторожными и очень внимательными, чтобы отдавать свои пожертвования в надежные руки. Туда, где контроль за сбором средств осуществляют братья, достойные доверия. Туда, где наши средства содействуют утверждению истины, они содействуют распространению заблуждений, законничества или прочего неугодного Богу греховного влияния, вседозволенности, например. Четвертый принцип материального служения учит нас тому, чтобы даяние соответствовало нужде. Четвертый принцип – соразмерность материального служения, стих 4. То есть в материальном служении должна быть определенная соразмерность, стих 4. «А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут». Аксиан – достойное, прилично, нечто равное по весу, соответствующее правильное, приличное. Павел говорит следующее. Если коринфяне соберут действительно достойную сумму, то апостол Павел может отправиться вместе с избранными представителями в Иерусалим. Если мы жертвуем как община средства для какого-либо дела, нам необходимо заботиться о том, чтобы наш сбор оказался соизмеримым, достойным, соответствующим. Вот представьте себе, Павел хотел, чтобы между языческой и иудейской частью церкви укрепилась любовь, укрепилось доверие, укрепилось взаимное понимание. Он приходит и говорит в Иерусалим, например, пришел бы он и сказал Иакову и другим братьям, апостолам, сказал о чудных делах Божьих, как Господь спасает язычников, и потом сказал бы о том, что язычники, зная о вашей нужде, решили проявить к вам любовь, и представил бы совсем незначительную сумму, ну вообще смешную, незначительную сумму. Это было бы недостойное даяние, это неприлично, это как-то странно, это не соответствует. Ты рассказываешь о таких делах, великих делах Божьих среди язычников и приносишь от них пожертвования, которые просто настолько незначительные, что это не соответствует твоему рассказу. Представьте себе, что будет, если мы объявим, что хотим оказать, ну, скажем, разовую материальную помощь миссионеру, основавшему церковь где-нибудь в Сибири. Мы станем много говорить об этом в нашей общине, писать ему. Пресвитеры нашей церкви купят билеты на самолет, прибудут в Сибирь и вручат миссионеру конверт с незначительной для такого события суммой. Там будет всего несколько тысяч рублей. Конечно же, такое даяние не соразмерно данной нужде и обстоятельствам, при котором оно вручается. Если цель приезда пресвитеров состоит в том, чтобы передать сбор, например, от нашей церкви, В таком случае неразумно ехать столь представительной делегацией, неразумно тратить столько средств на билеты, чтобы вручить столь незначительную сумму. Понимаете, о чем я говорю, да, друзья? Должна быть соразмерность, это должно быть достойное пожертвование. Не то, что Павел идет по всему Средиземноморью, отправляется в Иерусалим через трудности, через опасности, приходит, и там совсем незначительный сбор. Это не сильно поможет укреплению любви между иудейской и языческой частью церкви. Должна быть соразмерность, это должно быть достойное пожертвование. И такая же соразмерность должна быть в нашем личном предстоянии пред Богом. Если мы, как христиане, жертвуем средства в поместную церковь, нам следует заботиться о том, чтобы наши пожертвования были достойными, соответствующими, приличными. Когда мы жертвуем абсолютно незначительную сумму от нашего дохода, такую незначительную, что она для нас ничего не стоит, что ее и жертвой назвать нельзя, тогда это превращает наше даяние в ничего не значащую жертву, в даяние недостойное. Помните, когда Орна предложил Давиду взять у него даром все необходимое для жертвоприношения? Волов для всесожжения, молотильные доски, ярмо для дров. Произошло следующее. Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Второе царство 24:24. Если мы тратим значительную часть нашего дохода на свои плотские и эгоистичные цели, а жертвуем несравненно меньше, это признак нарушения принципа соразмерности, принципа соответствия. И, несомненно, в глазах Бога такое даяние выглядит недостойным. Итак, чтобы ваше сердце было свободно от жадности, от опасной любви к деньгам, которая ведет к многочисленным бедам и является корнем всяких зол, чтобы оно было свободно от духа поклонения материализму, чтобы получать радость и возможность еще большего даяния, жертвуйте. Жертвуйте в первую очередь для поддержки верных проповедников слова, нуждающихся христиан, и для укрепления любви и единства между истинными церквами, пасторами, миссионерами. Жертвуйте каждое воскресенье, насколько это возможно, независимо от того, богатый вы человек или бедный. Жертвуйте столько, сколько позволяет вам состояние. Жертвуйте, отдавая свои средства под контроль верных братьев в церкви, приверженные библейской истине. Жертвуйте достойно, держась принципа соразмерности. Ничего не стоящее даяние или значительно меньшее, чем могло бы быть, нельзя назвать жертвой, приятной Богу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!